Добрый вечер. Мы в эфире. Это программа «Обсудим». Мы теперь выходим два раза в неделю. Ну, потихоньку прибавляем. На прошлой неделе стартовали. На этой будет сегодняшний выпуск и в среду с Максимом Поляковым. А на этой неделе мы решили сделать такой выпуск тематический. И, конечно же, ситуация в Сирии. Вокруг Сирии, не знаю, из-за Сирии, все можно это обсуждать и, в общем, бесконечно. Другое дело, что в утреннем формате не сделаешь это довольно подробно. А вот сейчас, пожалуйста, и Михаил Крутихин, который на этой неделе уже выходил к нам в эфир, на прошлой неделе выходил к нам в эфир в Breakfast Show, сегодня с нами подробно все обсудим. Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, ну, прежде чем начнем, я скажу нашим зрителям, что я уверен, что из-за одного только, собственно, присутствия Михаил Иванович можно поставить лайки, подписаться на канал и заглянуть в описание. Там, кстати, ссылка и на канал Михаила Крутихина тоже есть, вот, на телеграм-канал. Тоже на него подписывайтесь, я, разумеется, подписан. Чего я вам желаю. И давайте вначале вот о чем поговорим, о том, а кто, собственно говоря, приходит к власти в Сирии, потому что Башар Асад и его армия бежали, а кто вместо них? Понятно, что это какая-то довольно пестрая кампания, но вырисовывается ли, кто будет решать, как будет дальше жить Сирия?
Ну, пока не вырисовывается. Есть фактический командир, которого, ну, выдвинули те, кто наступал с севера, протурецкие организации, которые готовились, судя по всему, при поддержке Турции. И авангардом того наступления с севера, сначала из Идлиба они шли на Алеппо, потом Хама, потом Хомск. И в Хомсе они, пока его брали, Дамаск взяли другие совершенно группы, которые надвигались с юга. Так вот, северяне, они там самые главные, они самые организованные в военном плане, хорошо обученные. У них есть и вооружение, у них есть масса дронов, координация прекрасная. И вдруг во главе вот этой группы, ну как бы, там не меньше 12 организаций, причем самых пестрых, там какая-то есть, например, партия свободного Туркестана, там есть уйгуры, там есть еще какие-то, ну, совершенно непонятные люди, но руководитель их, он все-таки был из радикальных джихадистов, из таких самых радикальных мусульман. И он даже был основателем организации «Фронт Носра», а потом как-то взял и перековался. Он сейчас выступает с позиции, что, ребят, всем должно быть хорошо в Сирии. Нам совсем не обязательно вводить какие-то строгие нормы против инакомыслия, против религиозных меньшинств, против национальных меньшинств. Вот все должны жить в мире и дружбе. Совершенно не обязательно такие нормы вводить, как хиджаб, чадра, то есть вот мусульманское покрытие женщин. Нет, говорит, мы это не будем никому навязывать. Мало того, выступая вчера в мечети Омейядов в Дамаске, он там сходил в эту мечеть и по дороге несколько слов бросил журналистам. Он сказал так: вы знаете, у нас с точки зрения врагов, у нас вот враги – это вот Хизбалла и Иран, который ей покровительствует, этой Хизбалле. А что касается Израиля, то мы ему глубоко благодарны, что он эту Хизбаллу разгромил и позволил нам быстро захватить власть в Сирии. То есть с Израилем, судя по всему, вот этот руководитель заявил, что он намерен жить в мире и дружбе. Но появляются клипы людей, которые вот не на его уровне, не на уровне этого руководства, а просто боевики. И вот боевик, потрясающий огнестрельным оружием в Дамаске, объявляет: это вот у нас только первый шаг, первое, что мы сделаем, мы установим здесь законы шариата, самые строгие. Второе, мы дальше будем развивать наступление на Израиль и освобождать Газу. То есть вот это все, вот клип такой идет. Даже внутри, вот я вот сейчас отвлекусь от других стран региона, даже внутри этой организации там можно проследить, что есть, ну, разные направления. Пока вот эти протурецкие группы, ну, назовем их протурецкими, двигались с севера на юг, на юге Сирии, в том городе, где, ну, еще в 2011 году возникло революционное движение, это город Дер-А, переводится с арабского «щит». Вот в этом щите вдруг снова, почувствовав, что как-то ни армия, ни полиция, ни тайная полиция Мохабарат, они тут вот как-то ослабели они, чем-то они другим заняты. Снова вспыхнули вот какие-то, появились отряды, которые стали захватывать воинские гарнизоны, полицейские участки, тюрьмы, вооружаться. Один очаг за другим, сначала Дера, потом Сувейда, где друзы местные, это гнездо друзского населения. И они стали настолько здорово, ну, возможно, даже без координации с северянами. И они пошли наверх, на север, в сторону Дамаска, вдоль голландских высот, вот прямо, ну, можно сказать, граница с Израилем, туда захватывая все новые и новые территории. Чуть к востоку. Там есть зона вокруг американской военной базы. Там не так много людей и, в общем-то, не такие активные отряды вокруг американцев. Но, судя по всему, американцы им подсказали. Вы знаете, тут вот сирийские войска не ахти как себя показывают, и вообще аппарат разваливается, подавление сирийский. Вы можете идти куда-то там дальше. Они ухватились за эту мысль и пошли на север, и дошли они до Пальмиры, в центре Сирии. А дальше за ними шли американцы. Американский спецназ, это уже проверенная совершенно информация, он обосновался в этой Пальмире, сказал, что он будет там защищать памятники истории и культуры, которые уже несколько раз пытались там уничтожить. А вы, ребята, сказали они сирийцам, давайте-ка вот идите в сторону Дамаска. И они, вот эти все толпы, они пошли в проамериканские отряды. Это уже у них не было координации с северянами. И пока северяне там Хомс захватывали, вот эти две волны, одна из Дера, а вторая волна от американской базы, они вошли в Дамаск. Дамаск
Я просто
основан.
хочу нашим зрителям сказать, что та карта, которую вы сейчас видите, это перед самым падением Асада она была. Просто чтобы иллюстрировать слова Михаила Ивановича, он тоже до падения Асада рассказывает. Вот. И красный это как раз то, что вот за 2 дня до падения Асада или там за день оставалось под его контролем. А все остальное пестрое, это как раз то, что вот он рассказывает, показывает, как оно было. База американская находится, я ее не помню, но не моя карта, она находится вот этот большой бледно-зеленый такой почти треугольник
Да.
такой наклоненный, и вот внизу посередине где-то его нижней плоскости, вот там находится
Но
моя
там, где
Америка.
уголок легенды карты, вот это примерно там
Да-да-да-да.
находилась эта база, находится эта
Прямо там и
база.
есть, да, где уголок легенды, да.
Да, она была не такая большая, тем вот эта светло-зеленая, а тут она там, видите, как разрослась. А внизу, в самом левом нижнем углу, вот это там как раз Дера и Сувейда, откуда пошли революционные отряды наверх вдоль голландских высот. Вот там темно-синие
Там, где друзы, да.
такие вот голубые голландские высоты показаны. Они шли в сторону Дамаска. А желтенькие наверху – это курды. А зеленые сверху – это вот протурецкие силы, которые опускаются на юг к Дамаску. И Дамаск захватывали проамериканские и чисто сирийские, не турецкие, вот элементы этого повстанческого движения, что было очень интересно. Только на следующий день туда прибыл руководитель движения по кличке Абу Мухаммед Джулани, который сейчас у нас не Абу Мухаммед Джулани, а он Ахмед Аш-Шара. Или полностью Ахмед Хусейн аш-Шара, это его имя, потому что Джулани – это выходец с голландских высот. Его, ну, можно сказать, бандитская кличка вот в той радикальной исламской организации, которую он создавал и возглавлял.
В некоторой степени голландец, так сказать.
Да, вот он, нет, голландский
Я
высоток.
шучу, это по созвучию. Конечно,
Да,
голландский
там Д
высоток к
нету, так же,
Голландии
как в
не имеет
орангутанге,
никакого
там на
отношения,
конце
да.
Г нету. Вот он, вот этот, он очень интересный человек, и с ним даже вот замечательное интервью взяли CNN, умудрилась взять. Он за то, если судить по интервью, за то, что в Сирии должно возникнуть новое правительство, основанное на институтах, вот как он сказал. То есть это, ну, парламент, там какие-то партии, организации, все как полагается. Никакой диктатуры, ничего вот этого нет, и все должны в Сирии жить мирно и дружно. Очень интересная эволюция вот такого вот сторонника джихада, шариата и расправы над инакомыслящими. Необыкновенная совершенно эволюция. А дальше возникает очень интересная ситуация, когда вот в миролюбие будущей власти и в то, что они вот будут таким оплотом стабильности и мультикультурности и демократии в регионе, этому не поверили израильтяне, этому не поверили американцы. Во-первых, американцы, вот они за вчерашний день нанесли 75 воздушных ударов по 75 целям, которые они приписали к исламскому государству. Вот там вот эта опасность, это исламское государство, нужно их там добить, пока вот они там еще на территории Сирии существуют. А израильтяне тоже стали, во-первых, бомбить военные объекты уже не исламского государства, а вот старого режима. То есть аэродромы, например, аэродром Мезы к западу от Дамаска, они взяли, вот хорошо, нехорошо так вчера разбомбили. Не гражданский, не международный аэропорт, а вот аэродром Мезы. Дальше. Предприятия, где, возможно, делали химическое оружие.
Это про Израиль мы отдельно еще поговорим, с вашего позволения, если не возражаете, да.
Да, а с американцами, во-первых, с американцами очень дружат курды. И американцы несколько раз помогали им захватывать какие-то разные территории. А тут курды, ну, во-первых, обратились вчера к Израилю, сказали, вы знаете, у нас есть опасение, что новая власть, которую поддерживает Турция, она будет против нас. И не могли бы вы нас защитить вот от этой новой власти, потому что Турция на севере Сирии ведет сейчас бои. Они захватывают район Менбидж, там есть такой район на правом берегу Евфрата, где русские сидели и курды сидели. Русские попросили, русские военнослужащие у турок, чтобы те их выпустили и пропустили на турецкую территорию через пограничный пункт Камышлы, потому что у них есть указание уходить из
А,
Сирии.
да, то есть они, значит, убегают, а вы там с курдами как-нибудь сами
Да,
разбираетесь.
вот они, значит, попросили туда их перебросить. Мало того, поступили сообщения, что русские военнослужащие обратились к Израилю с просьбой принять на израильской территории их для того, чтобы потом они смогли добраться до России, потому что им там как-то трудно добираться. То есть все перепуталось, все переплелось. Ну вот и плюс к этому еще Израиль, который очень оригинально себя повел в этой ситуации.
Да, поговорим про Израиль чуть попозже. Я вот просто про тех, кто, значит, приходит к власти, мы пока не очень понимаем. И пока, как я понимаю, в разных районах где-то продолжаются столкновения, как вот в курдских, где Турция, значит, свои интересы пытается продвинуть. Где-то нет. Где-то вообще там американский спецназ зашел. И пока ситуация не очень понятна. И при этом, значит, власти, которые в Дамаске самом, где вот как раз, там вроде бы есть картинка такая, что идут какие-то разграбления, там еще что-то, зашли в президентский дворец. Но вот у меня, знаете, по всем этим картинкам все равно не возникло впечатления какого-то такого повального хаоса, который был, например, в Ливии. Как у вас, если сравнить ситуацию в этих двух странах после падения режима, или там в Ираке, я не знаю, как у вас впечатление по Сирии?
Но я вижу, что случаи мародерства есть.
Конечно,
Значит, их
есть.
действительно
Конечно.
растаскивают имущество из иранского посольства, например, из резиденции президента. Нашли там, ну, подземные туннели, бункеры, там еще бог знает что, и стали таскать. Прямо открыто совершенно выносить от кресел до каких. Пограбили Центральный банк, кстати. Вот тоже какие-то мешки неизвестно с чем оттуда вдруг стали выносить.
То есть
Но
есть там
атмосфера...
люди умные и
Ну
ушлые, так
да,
сказать.
вот Центральный банк это наши соседи. Я когда собачку выгуливал по утрам, он обычно там останавливался свои дела делать на ступеньках Центрального банка. Вот так что знакомые все очень места. Но общая атмосфера это ликование. Эта публика носит на руках вот этих вооруженных деятелей, которые с юга, с севера и с востока пришли в Дамаск. И радуется страшно. Ну как, это радуются люди не только внутри Сирии, а ведь около 14 миллионов человек покинуло территорию Сирии, они живут за границей и мечтают многие из них либо остаться, закрепиться там на западных странах, это понятно, либо вернуться. Я сегодня в метро в Осло ехал со мной в одном вагоне, сидел, ну, очень интеллигентного вида, пожилой человек, он громко, возбужденно и горячо, страшно говорил по телефону. Говорил он на сирийском диалекте арабского языка. И смысл сводился к тому, что вот я сейчас, вот первая возможность, я в Сирию, я вот туда сейчас доберусь. Если я получу убеждение в том, что там безопасно, но возникает общественная безопасность, как он выразился. Я туда перевезу своих детей и вообще всю свою семью. То есть
Да, вот
очень...
возникает этот вопрос. Мы же помним тот процесс, когда беженцы из Сирии наводнили Европу, а перед этим Турцию. И в Турции гигантское количество сирийских беженцев. И сейчас, например, Германия приостановила рассмотрение заявок от сирийских беженцев. Ну, типа, значит, может быть, в стране-то уже и будет безопасно. И более того, наоборот, люди туда возвращаться начнут. Как вы оцениваете этот процесс? Насколько сирийские беженцы потянутся назад?
Но пока вот уже они собираются, я знаю. Это не только. Еще сигналы идут из других стран, собираются туда возвращаться. Но нужно, чтобы они имели какое-то представление о том, что там безопасно. Вот это, если новая власть обеспечит какую-то безопасность, а им это нужно сделать вот, ну, обязательно. Если они не хотят гражданской войны внутри страны, то им нужно очень осторожно обращаться с христианами, с теми же шиитами, которые сейчас окажутся виноватыми во всем, потому что они сторонники Ирана, сторонники Хезболлы, вот с ними надо очень... С алавитами, которым принадлежит Асад, друзы, исмаилиты, и много-много кто еще, вот в Сирии там евреев, правда, там не осталось, в свое время были, я их застал еще в 70-е годы, но сейчас там этого нет. А вообще всем надо обеспечить нормальные условия, безопасные условия существования тем же самым курдам, которых там очень много. Ну, если новая власть действительно будет делать то, что говорит вот руководитель, пока еще неофициальный, но руководитель, то тогда, я думаю, люди начнут возвращаться, потому что страна хорошая, гостеприимная, интересная, и вообще там... И народ-то, в общем-то, раньше, вот до всех этих событий, до гражданских войн внутри, до расправы над недовольными, начиная с 2011 года, это была великолепная страна, совершенно безопасная, и в ней было здорово жить и работать.
Вы
Если
знаете,
увидят, что это так, они начнут возвращаться.
мне интересно, кстати, как это отразится на экономике тех стран, куда приехало существенное количество сирийских беженцев, там на той же Турции, Иордании, я знаю, туда бежали очень много людей, и конечно же, Европы. В Европе очень много сирийских беженцев. Ну, все-таки они за это время как-то успели интегрироваться и, наверное, вносить вклад в экономику этих стран. Интересно, каким образом скажется это?
Нет, ну кто-то останется. Это никакого
Безусловно.
сомнения нет. Многие уже привыкли. Дети, которые там выросли уже в этих странах, ходили в школу, они вряд ли поедут куда-то. Вот. Уже были опросы. Вот сегодня было сообщение, что в голландской школе спросили у тех, кто изучает нидерландский язык, сколько из вас, вот из сирийцев, из 8 человек ноль, то есть никто не хочет возвращаться. То есть таких тоже много, то есть они там останутся. Но очень много людей хотят вернуться на родину.
И если вы заметили, там были, значит, новости про то, что на работу взяли, ну, новые власти берут. То есть мы еще и даже не знаем, кто такие новые власти, они уже кого-то берут на работу. Взяли бывших пропагандистов, те, кто, значит, всячески проводил в средствах массовой информации политику Асада, теперь поддерживают революцию. Вот, это очень забавный, конечно, процесс, и мы, конечно, через свою призму на него смотрим. Все время думаем, кто из российских пропагандистов, когда начнет переобуваться. Но это такие сладостные мечты, потому что они подразумевают другой процесс падения власти, самое главное. А его, в общем-то, и не происходит. Вот. Дай бог он произошел бы, а потом уже можно думать про то, кто как будет переобуваться. Но вообще процесс этот довольно забавный. Как вот вы просто большой специалист по Востоку, много лет там прожили, а как вообще это происходит, как по-вашему, вот это отношение? То есть людям забывают то, что они говорили вчера, совершенно противоположное? Или, ну, стал человек на нашу сторону, и хорошо.
Да, конечно, забывают или стараются забыть, стараются не показывать это. У меня был очень хороший приятель, сириец, когда я работал корреспондентом во время Иранской революции, вот когда свергали шаха. Он там представлял сирийские средства массовой информации, и мы очень, очень дружили. Это была такая компания, там были болгары, был чех, были немцы из ГДР, было много кого. Вот был один сириец. А потом, когда я стал работать уже в Бейруте, с сирийцами у меня отношения там не заладились, потому что я передавал в Москву сообщения о том, что они творили во время на оккупированных ими ливанских территориях. А этого моего приятеля сделали руководителем Дамасского радио. И мои попытки с ним как-то связаться и поговорить встречались в штыки, потому что это был уже другой человек. Он говорил по-другому, он, в общем-то, он мгновенно перестроился. То есть вот, да, вот так это, ничего удивительного.
Ну, удивительно есть, я не знаю, лично для меня в том, что как реагирует кремлевская пропаганда. Они все свалили, собственно, на сирийские власти и вообще теперь убеждают, что россиян в том, что Сирия нам не нужна. И вот, в частности, значит, фиксировали активность ботов, и они там пишут, что да, что там, это Сирия, в конце концов. Я помню, как когда туда входил Путин, и когда там отвоевывали Пальмиру, там, не знаю, и в ней концерты устраивали, какая это была шумиха. А что так, какая Сирия, да зачем она нужна, у нас там другой фронт есть, он более важен, да, и отлично. Вот, это, конечно, выглядит забавно. Хотя, ну, мне кажется, что они очень громко-то не пытаются эту тему продвинуть на российском и телевидении, и везде. Вот сейчас вот с Люси Грин говорили, и она говорит, что как-то не очень много материала по этому поводу. И он такой довольно, ну, как они как были за Сирию, так остаются, в смысле, за Асада, так и остаются, но только, значит, наш главнокомандующий хороший, их главнокомандующий, ну, послабее оказался. Вот, ну и, собственно, все. Вот, да, такие интересные заметки. Как вы видите российских пропагандистов или, я не знаю, наблюдаете за ними как-нибудь?
Нет, ни за кем не наблюдаю. Я на всякий случай посмотрел, что я писал, когда вот когда вводили войска в Сирию, когда все это дело начиналось, то, ну, в общем, я и сейчас могу. Я даже воспроизвел какую-то свою публикацию в своем Фейсбуке, потому что это все авантюра была, которая вызвана была главный повод. Экономических интересов в Сирии нет никаких вообще. То есть там и нефти, чайная ложка, и газа, и там, ну, есть залежи фосфатов, фосфоритов какие-то, ну, которые, ну, не стоит из-за них куда-то там драться. Военно-морские базы, вот военно-морская база, там, скажем, с 15-го года снова появившаяся в Тартусе, или военно-воздушная Хмеймим. Я с американскими натовцами разговаривал, они говорят, смеются, говорят, ты понимаешь, в чем дело? Что это не военное присутствие России в Восточном Средиземноморье. Один американский эсминец и 20 минут, и этих двух баз не будет вообще. Ноль будет там. Поэтому это несерьезное военное присутствие. А что ж тогда? А в то время Путина не пускали уже никуда. Никто с ним не хотел садиться за один стол, подавать ему руку и так далее. И надо было сделать что? Надо было влезть туда, куда уже пошли международная антитеррористическая коалиция многих организаций и держав, которые стали там расправляться с исламским государством, помогать демократической оппозиции против Асада. Вот что было тогда. Вот были такие цели. Тогда у ну там были свои моменты, особенно с Турцией в этой коалиции. И вдруг появляется российский военный контингент, который тоже говорит, я создаю широкую антитеррористическую коалицию. Какая была коалиция? Это режим Асада, это Путин и Хизбалла из Ливана, вот эта террористическая шиитская организация, проиранская. Все, больше никакой коалиции там у него не было. Зачем полез? А затем, что вот когда он там присутствует в военном плане, его теперь вынуждены сажать с собой за один стол и вести переговоры о судьбах Сирии, той же самой, целого региона. Он уже великая держава, которая участвует в решении мировых проблем. Вот для этого, для вот понтов, для таких, и полез туда, то есть абсолютно никакого смысла, чисто расходы были для российского бюджета, вместо того, чтобы какие-то доходы от этого получать. И в том числе и геополитические доходы никаких он не получил, никакую коалицию не сформировал. Но вот то, что без него, ну это как система, я вам нагажу под дверью, и вы вынуждены будете со мной вести переговоры о том, кому это все потом убирать. То есть вот была единственная цель, стыдная цель, глупая цель, абсолютно такое руководство Российской Федерации.
Ну да, давайте тогда про базы-то и продолжим, раз начали. Там, а как полагаете, вообще для чего они, ну то есть для чего они Путин, для понтов понятно, но я имею в виду, имеет ли смысл ему сейчас там их удерживать каким-то образом? Или ну, я слышал, что уже и даже типа решение, что их выведут, но я так понимаю, что это не окончательно и не очень быстро.
Пока
Более
непонятно.
того,
Да, пока непонятно, что
я так
будет.
понимаю, я прошу прощения, Михаил Владимирович, более того, я так понимаю, что присутствие российских военных, оно не только базами ограничивается, но и вот сейчас я читал Z-канал, в отличие от вас, значит, все-таки шерстю, и там они пишут, уж не знаю, правда нет, пишут о том, что дорогие израильские, значит, военнослужащие, пожалуйста, не бомбите аэродром, пока мы не увезем своих военных, а потом делайте с ними, что хотите там. Вот, как полагаете?
Да, у меня такое ощущение, что все-таки решение о ликвидации вот этих двух главных баз, и там мелкие еще очаги присутствия российских войск, уже решение где-то принято. Когда последний премьер-министр Асада уходил, вот он выходил из ворот своих, направляясь куда-то сдавать свои полномочия повстанцам, он сказал так, вопрос о присутствии российских военных в Сирии будет решаться уже новым правительством. А новое правительство, судя по всему, не собирается забывать, что все дни наступления вот этих повстанцев Российские пилоты героически бомбили Идлиб, Алеппо, позиции наступавших повстанцев в одном только университетском госпитале, который они разбомбили, там 56 трупов. То есть вот это все, вот те самые путинские соколы, которые летали, и ТАСС об этом каждый день сообщал, о героическом участии России в подавлении вот этого повстанческого движения. Я думаю, что прощать это, скорее всего, даже и не простят им. А то, что касается баз, ну, кто-то сейчас пишет, что они очень важны как перевалочный пункт для российского присутствия в африканском, в Черной Африке, вообще, в Сахеле, в этом, в нескольких странах, что оттуда перебрасываются какие-то военные. Ну, я в это особо не верю, потому что, ну, какая там база? Ну, смешно. В этом Тартусе вот стояли три маленьких фрегата. Ну, игрушечные они фактически, эти фрегаты. Подводная лодка класса «Кило». И два танкера, и какое-то судно, или два каких-то вспомогательных. И все, они быстренько ушли, пока там все было. Пока развивалось вот это вот движение. Из Хмеймима часть самолетов эвакуировали, а часть самолетов они участвовали в бомбежках и в так называемом сопротивлении. Это не сопротивление было, потому что особого эффекта это, кроме как на гражданское население, не имело. Но думаю, что сейчас их будут вывозить. И просят турок помочь в вывозе российских военных, израильтян попросили помочь. Я думаю, что вот и новую власть они тоже просят, чтобы выпустили российских военных на родину через, по любым каналам, по каким-то. Курды, по-моему, им помогают, но неизвестно, куда их там девать из курдских районов. Скорее всего, в Турцию, потому что в Ирак там сомнительно.
Понятно. Значит, про базы, ну, более-менее ясно. Но а есть ли какие-нибудь оценки вообще, в какую копеечку встает вот это просто содержание даже российских военных баз? Насколько это вообще чувствительная штука для российского бюджета?
Не считал, но я думаю, что это очень дорого. Ну, это большие расходы, которые, тем более во время ведения войны, ну, это серьезный кусок военного бюджета уходит вот до совершенно пустую затею.
Да, но тем не менее вообще там противоречивая тоже ситуация, как и вообще в Сирии в последнее время. Там с одной стороны вроде бардака нет, то есть, но есть как мародерство, но непонятно кто у власти. С другой стороны ну, нет какой-то как вот повального, не знаю, чтобы все со всеми там метелились и у уличных банд, значит, власть была. И точно так же и с базами. Я просто смотрю, что с одной стороны, там подходят вооруженные отряды, а с другой стороны, там некие лидеры вооруженной сирийской оппозиции, опять же, не очень понятно какие, гарантировали безопасность российских военных баз. Но я так понимаю, у них там эти гарантии распространяются на то, чтобы они просто побыстрее оттуда, значит, ушли и не мешали им дальше. Точно так же, как вот про курдов мы говорили. Мы там пойдем своим путем, а вы тут выясняете отношения. Я так понимаю, что просто никто не хочет лишних столкновений. Вы, ребята, идите своей дорогой.
Ну, я думаю, да, потому что столкновение там сейчас, ну, это или атаки, вот воздушные атаки, о которых я уже говорил, либо это турки, давняя мечта Эрдогана расправиться с турками, не дать им возможности сформировать собственное государство, провозгласить, не дать им возможности по северу Сирии выйти к морю каким-то образом, что помогло бы провозглашению государства. То есть вот там идет. Там разворачиваются военные действия, и там, я думаю, они не стихнут. Вот турки на этом не остановятся.
Ну, давайте вернемся как раз к странам, которые вокруг и которые внутри действуют. Это, ну, прежде всего, конечно, Турция. и Израиль, и Иран, и можем отдельно про каждую из них поговорить. Вы уже упомянули, что Израиль наносил удары и даже вошел в буферную зону. Давайте поговорим об этом. Что делает Израиль в этой ситуации?
А здесь очень интересная ситуация. Во-первых, там, ну, как признают даже сами сирийские источники, Израиль был спровоцирован тем, что в буферной зоне, где нельзя присутствовать с оружием никому, кроме ооновцев, которые там сидят. Там вот с юга уругвайцы, там финны есть, вот сидят какие-то товарищи. И вдруг они увидели, что появились вооруженные люди. Это вот та самая волна, которая шла с юга на север в сторону Дамаска. И там они вдруг, несмотря на присутствие ооновцев, появились. Израильтяне среагировали мгновенно. Но то, что они там мобилизовали резервистов, это понятно. Они пустили танки, они открыли, что называется, ворота. Там такие стены мощные с колючей проволокой. Запустили туда танки. Постреляли, попросили, да, постреляли, кстати, и ООНовцы, правда, в воздух, как сообщается. Но наступавшие поняли и сказали: все, ребят, мы тут уходим, мы вот движемся вдоль этой зоны, но мы не будем туда заходить, наша цель совершенно другая, мы свергать Асада идем в Дамаск. Но израильтяне, они, судя по сообщениям из самого Израиля, они решили, возможно, расширить каким-то образом эту зону, создав дополнительное буферное это пространство для своей безопасности. Вот это очень интересная ситуация, потому что вроде бы вот до сих пор и танки некоторые не выведены, и зона эта пошла расширяться на севере, там, где вот кончаются голландские
Да,
высоты.
на севере Израиля,
На
да.
севере Израиля и там, где вот есть граница на горе Хермон, сходятся три границы. Это Израиль, Сирия и Ливан.
Ливан.
И вот эта гора Джебель-Шейх по-арабски, то есть гора Шейха, старца или Хермон, вот туда зашли, на эту гору, давно их там не было, израильские военные. Во-первых, они подняли там израильский флаг. И, во-вторых, они стали спускаться в сторону Сирии, уже по сирийской территории с этой горы, расширяя там свои позиции, ну, создавая дополнительно как бы пояс безопасности вокруг своей территории. В чем там смысл? Вот я не очень
Смотрите,
понимаю.
я слышал такое объяснение, что они говорят, что там раньше стояли, ну, на другой стороне буферной зоны, то есть было так, голландские высоты, буферная зона, где ООНовцы и, соответственно, дальше войска Асада контролировали. И войска Асада ушли и не контролируют эту зону, и там черт знает, что происходит. Вот, они разбежались просто. Поскольку правительства, с которым подписывалось соглашение, нет, и страны такой больше нет, там у нее и флаг другой, и все дела. Поскольку, значит, армия разошлась и ничего не контролирует, то мы идем до конца буферной зоны. Они сказали, что они только внутри буферной зоны. Вот, и там, значит, выставляем этот контроль, чтобы избежать, значит, проникновения. Проникновение этих ну, разных людей, разных вооруженных людей в Израиль на голландские высоты. Вот такое я объяснение слышал.
Но это все правильно. Вот я тоже слышал такое объяснение. Мало того, я уже видел карту там с двумя или тремя буферными зонами, а первая, вторая и третья. Но потому что логика тут такая, что здесь-то граница Израиля появляется либо пока еще неизвестная сила, вот сирийская держава, где в руководстве есть, ну, сторонники организации, явно террористических организаций. Вот они в этом принимают участие, в этой коалиции. А второе, это то, что значительная часть этих сил, она протурецкая, и на границе может появиться, ну, фактически Турция или что-то вроде турецкого протектората. Вот тут нужно себя обезопасить. Ну да, член НАТО, но у Турции неровные отношения с Израилем,
Очень.
то там есть конфликты серьезные, то они дружат прямо в засос, и турки вовсю принимают израильтян в игорных домах Анталии и Антакии, там на побережье, и вовсю начинают дружить. Поэтому из-за этой неясности нужно держать их, я думаю, на каком-то удалении, создавая такие зоны безопасности. И пока там нету ни власти, ничего, я думаю, что у Израиля есть повод каким-то образом обеспечить тебе безопасность путем создания новой уже зоны.
Ну, естественно, тут сложно отделаться от параллелей с 2014 годом и Донбассом. И я думаю, что эти параллели очень много будет проводить пропаганда российская. Потому что, дескать, ну, то же самое, разве нет, скажут они. Вот нет правительства, да, там был переворот в Киеве, как они его называют. Вот не с кем, значит, обеспечивать безопасность, небезопасные районы и так далее. Вот там, правда, регулярные войска тогда, по легенде, не входили, как говорят, а только отпускники и трактористы, какие-то всякие, купившие танки в военторге. Вот. Но, тем не менее, такая операция по поддержке безопасности на приграничии. Ну, подумаешь, какие-то небольшие стилистические разногласия. А так то же самое, нет?
Нет, я с этим согласиться не могу. Ну, нет, ну, пропаганда может сделать все, что угодно, из любой абсолютной ситуации. Но там, ну, там, во-первых, войска, во-вторых, захват чужих территорий, гигантских, это никакая не зона безопасности. Это просто аннексия чужой земли. Это полезли к соседу грабить, убивать, насиловать и разрушать. Вот весь смысл вот этого захвата был. А здесь израильтяне не грабят, не насилуют, не разрушают и ничего, а они по пустой территории. Я вот на эти голландские высоты несколько раз посещал сирийской стороны. Сирийской стороны это пустырь и пустыня, каменистая, жуткая совершенно, там ничего нет. Стоят около Кунейтры такие вышечки для туристов, можно забраться на дощатые такие помосты и посмотреть через заборчик, через все эти ограды на то, что делается на израильской стороне голландских высот. А там рай, там зелень, там сады, там ходят маленькие
Виноградники там.
тракторы, которые там что-то возделывают. Контраст чудовищный совершенно с тем, что происходит на сирийской территории и там на голландских высотах. И вот, ну, поскольку тут ни власти, ни защиты, ничего нет, да, вот эта территория, которую не хочет сирийское руководство каким-то образом оккультуривать и делать соседней, добрососедской землей, вот нужно, чтобы эта территория была зоной безопасности. Вот только так.
Теперь, что касается того, что происходит с Ираном, насколько я понимаю, Иран тоже самоустранился при решении проблемы Асада, вот, и он был достаточно ослаблен в том смысле, что его прокси были частично разбиты, да, и Хамас, и Хезболла, вот, как полагаете, почему Иран не стал вписываться? Потому что не хотелось терпеть поражение в Сирии уже непосредственно иранскими военнослужащими. Там же корпус стражей Исламской революции, его боевые части были.
Но в Иране были голоса в пользу того, что срочно надо посылать туда войска. То есть я слежу за тем, что говорят иранцы, и официальные иранцы, и оппозиционеры. В общем, я каждый день, по-моему, перебор у меня уже с заслушиванием этих всех выступлений и текстов. Но сейчас возобладала та точка зрения, очень прагматичное, что не надо раскачивать лодку. Вот в регионе никакой новой войны, эскалации напряженности Ирану не нужно. Они этого боятся. Потому что экономическое положение Ирана очень сейчас тяжелое, это можно долго про это рассказывать, и у населения тяжелое положение. И от верных отключений подачи электроэнергии, с газом проблемы, три электростанции встали, инфляция гигантская, перебои в снабжении, то есть вот населению там не сладко сейчас приходится. А если еще и война перетянется вот на Иран и начнутся проблемы с вывозом нефти из Персидского залива, то есть вообще денег никаких у Ирана не будет. Этого больше всего боятся вот этого. И второе, чего боятся, это после точечных ударов израильтян. После того, как израильтяне уничтожили всю систему ПВО Ирана. После того, как уничтожили заводы по производству твердого топлива для ракет. Сейчас, по последним данным, ну, не меньше года потребуется иранцам, чтобы возобновить производство чего-то, что они могут запускать в сторону Израиля. И они боятся, что это все возобновят израильтяне. Вот опасение прекращения экспорта нефти и второе опасение воздушных ударов израильтян. Почему израильтяне могут ударить, они еще не знают. То ли это по нефтяным объектам есть предположение, хотя я в это дело не верю. Ну, не нужно никому сейчас в мире нарушать движение нефти на внешние рынки. Второе, это по ядерным объектам. А иранцы, вот у них сейчас такое положение сложилось, что надо выбрать какой-то дальше путь. Вот 46 лет подряд у них политика сводилась к чему? Ребят, мы затягиваем ремни, но мы осуществляем нашу главную идеологическую и политическую задачу. А задача такая расширение шиитского ислама как только можно. И второе это уничтожение государства Израиль. То есть, первое, вот у них ничего не получилось. Они сначала построили такой полумесяц. Смотрите, вот шииты в Ираке, они опора иранцев. Дальше Сирия, они пришли туда. Не только шииты, а, в общем-то, алавиты, у которых было много врагов, и иранцы тут им стали помогать. А дальше это шииты Ливана, это Хезболла. И Ливан превратили в иранскую колонию фактически. Смотрите, какой успех. Да еще и в Йемене там хуситов нашли. И тут вдруг получается, что Израиль фактически уничтожил Хизбаллу, то есть ее военный потенциал они ну, практически свели к нулю. Там 80% этого военного потенциала уничтожено. Это обрубились одной из щупалец Ирана. Дальше Сирия покатилась. Все. Через Сирию даже в Хизбаллу не получится перебрасывать какое-то снабжение, там, военное, невоенное, все что угодно. В Ираке стали подниматься голоса протеста у тех же шиитов, у иракских. По хуситам бьют и бьют американцы с англичанами, и Иран понял, что вот это главная внешнеполитическая цель, ради которой они принесли в жертву социально-экономическое развитие страны, она провалилась. Вот план Хомейни, который сделал из страны вот такой вот идеологический, ну, как бы молот, который все крушит на своем пути, вот он, все провалилось, вся политика пошла прахом. Вот нету никаких успехов, одни провалы. И поэтому там сейчас стоят перед выбором. Либо, вот скрипя чем-нибудь там еще, соглашаться на какие-то реформы социально-экономические и идти на согласие с теми же американцами там, и так далее, и так далее. То есть интегрировать страну в мировую систему, хотя бы экономическую, не говоря уже о политике. Вот один путь реформистский такой, а второй путь – это усилить репрессии, закручивать гайки и размахивать атомной бомбой. Вот пока там…
Что-то мне подсказывает, мы знаем тот вариант, который выберет руководство Ирана.
А вот самое интересное, что у меня пока 50-50 вот такое ожидание, потому что неожиданно совершенно. То они начинают заявлять, ну, я слежу за дебатами в иранском парламенте, там вопли чудовищные, крики раздаются, вы что делаете?
Там,
Почему у вас…
иранский парламент место для дискуссий?
Да, там большой шум, не дают выступать депутатам, там ужасно интересно все это происходит. Но ополчились на что? Там вот есть такой известный политический деятель Зарифи, который вдруг и заявил, что нужно конструктивный диалог с американцами налаживать. И что ж там началось в этом парламенте? То есть там идут серьезные споры. И дошло даже до того, что вот я вчера услышал одного оппозиционного комментатора иранского. Он большой юморист и умнейший человек. Он сказал так: знаете, я тут смотрел. Раньше я такого даже не ждал, что я не исключаю, что до конца 2025 года режим Исламской Республики не сохранится. Это
Он,
как?
это надо для наших зрителей пометить, что он, разумеется, находится в эмиграции.
Да, он в Швеции сидит, то есть
Да,
он
да.
вот эмигрант, он яростный антимусульманин, антишиит, то есть вот он совсем враг вот иранского руководства в кубе и в квадрате. Но вот он, когда вот слушает это все, разбирает то, что происходит в Иране, сравнивает настроения, вот он вдруг приходит к такому неожиданному мнению.
Ну, да, ну и это нам, конечно, интерес с точки зрения там падения режима и все. И, конечно, хочется выдать желаемое за действительное.
Конечно.
Но что-то мне подсказывает, что нет.
А тут уже возникает такое, я уже с израильтянами разговаривал, я говорю, а что вы там останавливаетесь перед очередным ударом каким-то по Ирану? Вот он не отвечает ведь вам на ваши удары. У него там только крики идут. У нас вот операция такая-то, вот называется она так-то, вот она. А где эта операция? Вот вы ее вообще провели, собираетесь? Нет, мы обязательно, вот у нас там все будет проведено. Нет, не отвечают, боятся. А почему ударять? Потому что если ударять по каким-то объектам, которые приведут, первое, к ухудшению жизненного уровня населения, ну, экономические объекты, импорт товаров первой необходимости, топливо обеспечения и так далее, то это, приведет к консолидации, возможно, вокруг руководства страны. Обычно какие-то военные авантюры, они вот в деспотических режимах, какие-то тиранические режимы, они укрепляются на какое-то время, как только возникает какая-то внешняя опасность, и на нее можно свалить все свои грехи. Вот это вот надо учитывать, если вы собираетесь бить по Ирану. Второе, это нельзя допускать значительных жертв среди мирного населения. Как только иранцы, они такие, как только им приходится хоронить массово жертвы чего-то, вот как жертвы шахского режима, разгона демонстраций в свое время было, это так объединяет нацию вокруг руководства, что нельзя вот этого допускать. У них осталось две цели. Первая цель – это долбать прямо прицельно по руководителям корпуса стражи Исламской революции, по руководству вот этому богословскому руководству, которое в населении уже не очень-то уважают, или по ядерной программе. Ну да, там под землей, вот где-то туда не добить какими-то ракетами, идет обогащение урана, что-то там такое делается в этих пещерах, подземных, в горах, там и бог знает где. А туда же входить надо, там же есть наземная какая-то инфраструктура. И уже посчитали, слушайте, а если раздолбать эту наземную инфраструктуру, то чтобы ее восстановить и доступ туда, в пещеры, обеспечить, ну, года два потребуется. Вот зачем вам бить по этим, по реакторам, да по центрифугам, которые обогащают уран. Вот это одна из целей, на которой, я думаю, сейчас израильтяне тоже, скорее всего, наметили ее для себя в своей книжечке расписания на следующий год.
Мы говорили про военные базы, но там не только военные российские, но и гражданские российские граждане находятся. Вот, и они жаловались на то, что никаких эвакуационных рейсов Россия не организовала, просто просила, если звонили, связаться, ну, оставить данные на случай, если такое будет. А так коммерческими рейсами, пожалуйста, беда только в одном: аэропорт Дамаска закрыли и все рейсы закрыли. А так, пожалуйста, добирайтесь, значит, коммерческими рейсами. Как по-вашему, это такое характерное поведение для России в регионе?
Ну, ты, почему только в регионе? Это правило. Родина тебя, сынок, всегда бросит. Вы посмотрите, что делается с ранеными на фронте украинской войны. Посмотрите, что с трупами делается. Ведь бросают направо и налево. Это все Это правило, какой там гуманизм, какая все это. Ну, нету этого ничего у российского руководства, чтобы кого-то где-то выручать, тем более эвакуировать гражданское население или там жен, например, сирийских граждан.
Ну, как
То
кого-то
же самое
выручать?
было, с женами палестинцев, когда по палестинцам лупили с воздуха по палестинским лагерям.
Но как нет кого выручать? Кого надо-то выручать? У нас это как-то выручили. Хоп, уже в Москве.
Ну да, кого надо. Причем у меня было такое впечатление, что его по дороге должны были шлепнуть, чтобы, ну как это? Это живой укор для Путина, это свидетель его преступлений. И вот как-то вот он живой, вот почему это такое? Вот сталинский принцип, нет человека, нет проблемы, а тут вдруг взяли, ну хорошо, выручили.
Ну, если он в Москве под контролем, там, то чего страшного-то? Вряд ли он соберет пресс-конференцию, чтобы рассказать о преступлениях Путина.
Да, а вот встречаться с ним уже, как объявили, Путин не намерен.
Да, это похоже на то. Хотел у нас последние минуты, и обычно мы делаем тут, как обычно, вторая передача у нас только. Вводим такую традицию обсуждать, как обычные люди. Сейчас того же Асада с точки зрения обычных людей обсудим. Это я к тому, что вообще уже пошли сообщения, а где, собственно, будет жить он? Я-то думал, ну, это как-то там дача какая-нибудь или еще что-нибудь там, как, может быть, даже у российского руководства как-нибудь есть такой какой-то резервный фонд для таких Януковичей. Вот, но сейчас сообщают, что у них около 20 квартир в Москве и в том числе в Москва-Сити. Вот они там скупали на всякий случай. Как полагаете, хорошо ли устроился Асад в Москве и готовился ли он к такому варианту? Ну, то есть получается, что готовился. Готовился к такому варианту загодя.
Ну, так сообщается, что вот документы даже представили на покупку вот этой всей недвижимости, что чуть 40 миллионов долларов на это потрачено. Не за один год, не за 2 дня, а там готовили годами. Но у него некоторые дети учились в Москве. Вот один получил сейчас, по-моему, кандидатскую защитил, тоже в России. Поэтому часть их, они вросли уже. То есть эта семья, она с российскими властями, с российскими военными всегда имела очень прочные связи, особенно с военными. Но сами они, в общем, представляют сирийский генералитет вот из алавитов и российские военные. Вот когда я работал в Сирии, ну это 78-го, 79-й, то есть 76-й, 77-й, 78-й год, вот там посольство вообще ни черта не делало, это номинальное было посольство, там сидел не очень умный человек Бухиддинов, там бывший первый узбек. А всем заведовали военные, которые вот были советские советники, вот они через генералов сирийских и сами генералы там, и вот они делали всю политику и все связи налаживали. Я думаю, что потом эта традиция тоже сохранилась. А у сирийцев это вообще была такая традиция. Вот генералы там всем заправляют, и неважно, какие там генералы, потому что в Турции прятались гитлеровские военные преступники, которые помогали обучать тайную полицию, мухабарат сирийскую, работали с армией. Прямо по именам они все хорошо известны, они там. Также и с российскими военными такие же связи, как с гитлеровцами, они и раньше были, и я думаю, сейчас сохранились, и, возможно, сохранятся и в будущем.
Прежде чем поблагодарить Михаила Крутихина, попрошу поставить лайки. По-моему, был час увлекательнейшего рассказа о том, что происходит и будет, и может происходить в Сирии и вокруг нее. Пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь, по возможности, на канал. Канал Михаила Крутихина также есть в описании. Ссылка на него. Подписывайтесь и будьте в курсе тоже происходящего. Михаил там пишет и о Сирии тоже. Я с удовольствием читать. Спасибо большое, Михаил Иванович.
Вам спасибо. И сейчас, как говорят, мирного неба над головой.
Это правда, это правда, и вам того же. Счастливо, всего доброго. А я еще хотел сказать, что у нас продолжится программа «Обсудим» на этой неделе, и мы, конечно же, продолжим следить за тем, что происходит в мире. В среду это будет с участием Максим Поляков, он уже тут дебютирует в качестве ведущего этой передачи. Так что прошу, в среду в 20 часов по Москве, вроде я ничего не перепутал, приходите. Ну а завтра в 9 утра, как всегда, breakfast show. Завтра оно будет крайне необычным. Татьяна Фельгенгауэр, а никакая не Ирина, как некоторые сегодня объявляли в breakfast show, проведет этот эфир из Берлина. Я не знаю, запланирована ли у нас уже трансляция, и можно ли уже объявлять ее соведущего. Ну, давайте объявлю уже. А да, уже есть. Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», автор книги «Мышь», будет завтра вместе с Татьяной Фельгенгауэр вести The Breakfast Show из Берлина. Вместе с вами буду, затаив дыхание, смотреть, как у них это получится. Вижу, как они планируют в нашем файле замечательную программу. Ну и до встречи в чате The Breakfast Show. Поставьте лайки.